Вы слушаете программу «Голос Анд» с получасовой передачей «Слушать, думать, понимать». В эфире христианская радиопередача «Слушать, думать, понимать». Приветствую вас, наши радиослушатели. Опять наступило время нашей встречи с вами. Сегодня мы коротко повторим то, о чем мы говорили в прошлой передаче, в которой шла речь об истине. Главной же темой сегодня будет доказательство существования Бога. Да, вы не ослышались. Попытки доказать существование Бога делались людьми уже с давних времен. Мы не будем рассматривать все попытки такого рода, но на это у нас не хватит времени. Но мы рассмотрим несколько доказательств, которые приняты в религиозных и в философских кругах мира. Если вы думаете, что разум и логика противоречат вере в существование Бога, тогда оставайтесь на этой волне, и мы вместе рассмотрим это. В прошлой передаче мы познакомились с тремя определениями истины, и я их повторю перед тем, как мы обратимся к доказательствам существования Бога. Первое определение истины было таким. То, что однажды было истиной, остается истиной навсегда и для всех. Второе. Истина – это соответствие между познанием и тем, что существует в действительности объективно. И третье – истина непротиворечива. К этим трем определениям мы будем вновь и вновь прибегать в наших будущих передачах. А теперь перейдем к нашей теме о доказательстве существования Бога. Начнем с первого доказательства, которое носит название «доказательство в творении». Платон, греческий философ, о котором мы уже говорили в прошлой передаче, был первым мыслителем, который разработал доказательство существования Бога, основанное на принципе причины и следствия. За ним последовал его ученик Аристотель. Этим доказательством с большим успехом пользовались христианские мыслители всех времен, например, учитель и богослов Аврелий Августин, Фома Аквинский, Дескарт, французский философ, математик и естествовед, Лейбниц, философ и автор многих политических книг. Они и многие другие христианские мыслители считали это доказательство одним из самых значительных доказательств существования Бога. Также ученые нашего времени соглашаются с тем, что это доказательство заслуживает всеобщего внимания. Итак, доказательство в творении. Оно основывается на законе причинности. Кстати, на этом законе основываются и остальные доказательства, которые мы с вами будем рассматривать. Поэтому важно понять, что подразумевается под законом причинности. Закон причинности говорит, что все невечное было вызвано к бытию причиной извне. То есть что-то невечное не может создаться само по себе. Оно было кем-то создано. Как научные наблюдения, так и логика полностью подтверждают этот факт. Для лучшего понимания приведу пример. На улице, идя по тротуару, я прохожу мимо деревянного забора, который ограждает кусты смородины. Мне и в голову не придет, что этот забор без постороннего вмешательства сам по себе случайно создался. Любой здравомыслящий человек поймет, что это абсурд. Мы все исходим из того, что этот забор когда-то кто-то сделал. Человек и его труд над изготовлением этого забора является причиной существования забора. А существование этого забора является следствием труда человека. Этот принцип называется принципом причины и следствия. У каждого следствия есть причина. У каждого творения есть творец. В этом и заключается закон причинности. Закон причинности научно признан и применяется в различных областях науки. О том, что Вселенная имела начало, говорит нам масса научных исследований и логичных убеждений. В чем нет пока единогласия, так это в том, каким было это начало. Одни ученые говорят, что все началось со взрыва, придерживаясь теории Большого взрыва. Но разве это самое начало, не говоря о том, что это только теория и научно не доказано? Откуда же взялась эта гигантская материя, которая, по мнению этих ученых, взорвалась и разлетелась на мельчайшие кусочки, образуя тем самым бесчисленное множество галактик? И могла ли она сама по себе вдруг взять и взорваться? На эти вопросы нет никакого конкретного ответа. А вместе с тем и нет удовлетворительного ответа на вопрос, как же все началось. Другие ученые, их количество константно растет, находят все больше доказательств тому, что Вселенная создана, и признают, что создать такое может только неимоверно могучий и мудрый Творец. Эти ученые зовутся креационистами, от латинского слова «креатио», что значит «создание» или «сотворение». Есть, конечно, и третья группа ученых, которые пытаются уйти от ответа на вопрос «как же все началось?», заявляя, что не было никакого начала и Вселенная вечна. Но такое заявление создает больше проблем, чем решает. Вот одна из многих проблем. Заявляя о вечности Вселенной, нужно согласиться и с тем, что Вселенная – постоянно производит атомы водорода из ничего для собственного содержания и вечного существования. Но заявление такого рода невозможно брать всерьез. Да и действительно, в таком случае легче поверить в то, что Бог сотворил Вселенную, чем в то, что неодушевленная Вселенная создает атомы, да еще создает их из ничего для собственного же содержания. Итак, огромное большинство ученых и научных исследований говорят о том, что у Вселенной есть начало, и она не вечна. Вспомним закон причинности. Он говорит, что все невечное было вызвано к бытию причиной извне. А раз Вселенная не вечна, потому что у нее есть начало, значит, она создана причиной извне. Этой причиной является Бог. Я думаю, что теперь можно было бы сделать музыкальную паузу, и после нее я повторю в укороченном варианте это первое доказательство существования Бога. Если вы только что подключились к нам, то хочу сказать, что вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер, и я ведущий этой передачи. Наша сегодняшняя тема – доказательство существования Бога. И сейчас я хочу обобщить то, о чем мы говорили до паузы. Мы разобрали первое доказательство существования Бога под названием «Доказательство в творении». Доказательство в творении основывается на законе причинности. закон причинности говорит, что все невечное было вызвано к бытию причиной извне. То есть в упрощенной форме эту мысль можно передать так. У каждого творения есть Творец. Быть может, вы скажете, ведь это само собой разумеется, но заявление некоторых ученых о том, что Вселенная появилась сама по себе или что природа создала себя сама, заставляют нас вновь и вновь указывать на этот закон причинности. А теперь следует само доказательство, подразделяющееся на три пункта. Итак, доказательство в творении. Пункт первый. Вселенная имеет начало. Пункт второй. Все, что имеет начало, было вызвано к бытию причиной извне. Третий пункт. Следовательно, Вселенная создана причиной извне. Этой создавшей ее причиной является Бог. Существование Бога доказано при наличии Его творения. Второе доказательство называется «доказательство в плане». Аргументация этого доказательства выглядит следующим образом. Первый пункт. Все планы имеют плановика, то есть того, кто их планирует. Пункт второй. Вселенная потрясающе планомерно устроена. И пункт третий. А значит, должен существовать гениальный плановик Вселенной. Этим гениальным плановиком является Бог. Существование Бога доказано при наличии Его потрясающего плана. То, что все планы имеют плановика, это мы знаем из жизненного опыта. Каждый раз, когда мы видим какую-нибудь сложную конструкцию, мы знаем, исходя из нашего опыта, что эта конструкция – плод чьих-то замыслов. Нет часов без часовщика, нет книги без автора, нет картины без художника. Мы всегда исходим из этого, потому что это соответствует нашему опыту. Далее. Чем больше проект, тем больше плановик. Бобры строят плотины, но еще ни один бобер не воздвиг такой плотины, как, например, Днепрская плотина длиной в 761 метр, с помощью которой в Запорожье образовалось огромное водохранилище. Тысячи обезьян за печатными машинками никогда не напишут Гамлета. Шекспир же сделал это с первого раза. Чем сложнее и уникальнее проект, тем интеллигентнее был тот, кто его осуществил. Во Вселенной мы распознаем поразительную уникальность и особую сложность всего заложенного в ней. Вследствие этого мы просто вынуждены признать, что плановик этой сверхсложной Вселенной является кто-то неописуемо интеллигентный. Этот неописуемо интеллигентный плановик и есть Бог. И здесь еще раз повторю это доказательство, доказательство в плане. Пункт первый. Все планы имеют плановика. Пункт второй. Вселенная устроена до восхищения планомерно. Третий пункт, а значит, должен быть великий плановик Вселенной. Этим великим плановиком является Бог. Существование Бога доказано при наличии Его плана. Мы рассмотрели два доказательства существования Бога. Я считаю, что стоит обратиться еще и к третьему доказательству, которое и будет последним в нашей сегодняшней передаче. Это доказательство называется доказательством в морали. И перед тем, как мы познакомимся с ним, прозвучит песня.
Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты нас дал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питая. наполнишь ты любовью Отца. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты. Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном, как в океане корабли плывут. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик. Как ты велик. Когда весной природа расцветает, и слышу в дальней роще соловья, и аромат долины грудь вдыхает, и слух ласкает звонкий шум ручья, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты. Когда Господь меня сам призывает, и светит луч сияния Его, тогда мой дух в смирении смолкает, признав величие Бога своего. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты.
Дорогие радиослушатели, вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Мы разбираем сегодня доказательства существования Бога и уже подошли к третьему, а вместе с тем и к последнему доказательству в этой передаче. И оно называется «Доказательство в морали». Во-первых, что такое мораль? Мораль заключает в себе нравственные нормы поведения и отношения с людьми. То есть законы морали говорят нам, какими нам нужно быть и чего сторониться. Существуют общепринятые законы морали, такие как «ты не должен убивать» или «ты не должен красть», «ты не должен обманывать» и так далее. Такого рода законы морали приняты всеми и во всех моральных обществах. Интересно заметить, что эти законы морали отличаются от законов природы. Законы природы описывают то, что существует. Например, закон силы притяжения описывает уже существующее притяжение Земли. Законы же морали описывают не то, что существует, а они предписывают то, что должно быть. Они говорят человеку, что он должен делать, независимо от того, делает он это или нет, согласен он с этим или нет, нравится это ему или не нравится, законы морали остаются на своем «ты должен». Этот факт приводит нас к тому, что моральное «ты должен» было кем-то вложено в человека, а следовательно пришло извне человека. А теперь я перейду к аргументации доказательства в морали. Пункт первый. Все люди сознают существование общепринятых законов морали. Пункт второй. У закона морали должен быть моральный законодатель. Пункт третий. Значит, существует высший законодатель, заложивший общепринятые моральные законы. Этот высший законодатель есть Бог. Существование Бога доказано по наличию его законов морали. Нами пройдены три доказательства существования Бога. И к этому заключению, что Бог существует, я пришел в этой передаче не через мою христианскую веру или через мою отсталость и забитость, в чем часто упрекают верующих. В рамках этой передачи я пришел к заключению, что Бог существует именно через то, что, по словам атеистов, им мешает поверить в Бога, а именно через разум и логику. Я сознательно ни разу не сослался на то, что стоит в Библии при доказательстве существования Бога, потому что для некоторых Библия не авторитетная книга, и все, что там написано, не берется ими всерьез. Я опирался на разум и логику, и они меня довели до заключения, что Бог просто должен существовать. И подобные размышления доводили великих интеллектуалов до убеждения в существовании Бога. Вера в Бога исходит из того, что Бог существует. А разум и логика доказывают существование Бога и показывают, что иначе быть не может. Итак, кто думает, что вера и разум противоречат друг другу, тот или ни разу всерьез не задумывался над этим, или не имел веры, чтобы убедиться, что это не так. На этом я завершаю сегодняшнюю передачу. В следующей передаче «Слушать, думать, понимать» мы будем с вами размышлять о достоверности Библии. То, что Бог существует, мы сегодня логически доказали. Но что этот Бог является Богом Библии, нам из этих доказательств не было ясно. Если Библия достоверна и истинна, то мы доказали сегодня именно того Бога, о котором она говорит. Почему это так и истинна ли Библия, об этом мы услышим в следующей передаче. На этом наша передача подошла к концу. Я желаю каждому из вас плодотворных размышлений, а самое главное – благословений Божьих. До скорых встреч в эфире. Thank you.